в интернете прочитал информацию, новости. Баптистская церковь в Нэшвилле, Теннесси, здесь в Америке, была исключена из конвенции. Знаете, за что? За то, что пастор этой церкви лесбиянка. Вот такая информация. Баптистская церковь вот в Нэшвилле была выведена из конвенции, потому что пастор этой церкви лесбиянка. И еще и члены церкви отстаивали, она очень хорошая, добрая, защищали ее. Вот. И хоть бы не писали баптистское. В Лондоне я был, в Англии два раза, и мы посещали там церкви, тоже в баптистской церкви. Утром баптистская церковь, утром ведет пастор служение, вечером его жена, пасторша, баптистской церкви. И у них старая церковь, и там такой огромный трон стоит, просто трон. Там не видно ни его, ни ее, когда они там садятся, вот такой огромный трон. И вот они с этого трона ведут служение. И вы знаете, что баптисты в Англии или в Великобритании очень себя скомпрометировали. Это был самый большой союз в Европе, баптистский союз. Теперь украинский самый большой баптистский союз в Европе. Вот. А в Великобритании за 20 лет 1200 церквей были переоборудованы или снесены за ненадобностью. Это в год сколько? 60. За 20 лет 1200 церквей. Каждый год 60 церквей разрушаются, ну, как-то аннулируются или переоборудуются за ненадобностью. То есть церкви распадаются. И вы знаете, здесь баптистские. Ну ладно. Вспомню, скажу. Вот дело в том, что... мы были в евангелической там церкви, не баптистской, в евангелической церкви. И там вот просто как у нас, вот я как дома побывал. То есть настолько все меняется. Поэтому, когда мы говорим о деноминации, надо все-таки помнить о том, что Бог наш не есть Бог деноминаций. Мы вчера вот говорили о деноминациях. Наш Бог есть Бог отдельных людей. Он говорит, я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Помните, как сказал царь, когда вот, ну, с Даниилом там все это произошло? Он сказал, что теперь, чтобы все поклонялись кому? Богу Даниила. И когда Руф увидела жизнь своей свекрови, она сказала... Твой народ будет моим народом. И чей Бог? Твой Бог будет моим Богом. Вот это более правильно и надежно, потому что это очень хорошо, что вот учение баптистское признано даже атеистами, ближайшим к Евангелию. Но важно еще быть в этом учении или в этом течении правильным баптистом. Приводит к желанию его, то есть Слово Божие, откорректировать, его приспособить, подогнать к обстоятельствам, культуре вот, и так далее. Сегодня мы живем в эпоху перехода от слова к изображению. Вы знаете, это тоже большая тема, но несколько слов буквально. Исследователи, вот, которые занимаются действительно серьезно, исследуют то, что происходит вот в нашу эпоху. Они говорят, что поколение, которое выросло у экрана телевизора, с одной стороны страдает от избытка раздражителей, с другой стороны отличается низким интеллектуальным уровнем и высокой эмоциональностью. И это действительно, вот это, ну, как бы социологические исследования, которые проводят ученые. Вот одна из газет сетует на то, что мы находимся на пути от видеотизированного общества к идиотизированному. Вот так они пишут. И не знаю, как для вас, но вот для меня налицо проблема. Люди тупеют. Вот просто восприятие не то, совершенно, которое было раньше. Это при всем при том, что, может быть, технологии растут, да, сейчас и интернет, и телевидение, и все остальное есть. Кто-то сказал, этому поколению трезвая жизнь веры уже невыносима. Ему нужна религиозная чувственность или чувственная религиозность. И именно в наше время, именно это в обилии или с избытком предлагается людям. Сегодня многие христиане настолько напичканы суррогатами духовными, что у них нет аппетита к духовной пище. Сегодня очень много среди христиан вот, людей, которые просто, ну, они им неинтересно просто. Вы знаете, вот бывает, вот был такой случай там у нас тоже, когда собрались харисты и думали какое-то провести общение, хоровое общение. И когда собрались, и говорят, ну давайте вот библейскую викторину, давайте о Библии вопросы какие-то. И одна сестра говорит, ой, надоела Библия. То есть она, ну, она как-то так, у нее вырвалось это, она имела в виду, ну просто, может быть, что-то там попеть, что-то там поговорить, что-то такое новое, интересное. Но получилось так, надоела Библия. И вы знаете, этот парадокс присутствует в христианстве. Книга, Слово Божье, которое самое ценное, самое дорогое, самое важное. И поэтому иногда богослужение во многих церквах больше похоже на карусель. С обилием музыки, пения, смеха, вот каких-то много приятных ощущений. И кажется, что движешься вперед, но на самом деле поездка заканчивается там же, и где и началась. Я как-то читал пример такой, что вот одна чернокожая семья первый раз попала в парк, вот, где карусели, аттракционы, карусель. И вот муж... Значит, целый день прокатался на карусели и потратил все деньги. Приходит, и она его спрашивает. Ну вот ты, говорит, целый день проездил и потратил все деньги. И где ты побывал? Она его спрашивает. Вот, и где ты побывал? Вот такой иногда обман получается. Потому что мне здесь, вот в одной церкви на том берегу, брат говорил, вот приходишь домой из церкви, пустой. Представляете? Из богослужения, из собрания, там пасторское служение, там очень умный пресвитер, который говорит длинные пасторские проповеди. Говорит, приходишь домой или выходишь из собрания пустой. Это страшно, потому что вот какое-то либеральное отношение, сегодня много говорят о либерализме, но понятие либерализм подразумевает максимальную свободу в жизни. И опасность его заключается как раз в том, что его новые идеи способны постепенно заменить чистое Слово Божье. Вот так незаметно и постепенно. Сегодня налицо влияние различных мировоззрений, которые нас окружают. Ну вот, например, замена библейского душепопечительства методами гуманистической психологии и философии. Я даже с нашими учителями воскресной школы вот, в нашей церкви имел серьезную беседу или даже дискуссию по этому поводу. Я говорю, вы даже не замечаете, когда вы вводите в ваши программы светскую психологию. Библейского ничего нет. Постепенно, незаметно, вот, как будто это программа, это работа с детьми. И даже я не знаю, как у вас, но когда вот это движение пошло, приезжали братья у нас из области, говорят, ну, сестра, которая занимается с детьми, просила купить какую-то книгу и сказала, чтобы без этой книги я не возвращался. То есть он понятия не имеет, что это за книга, что в ней написано, что это за программа, но сестра, которая ведет занятия, приказала ему привезти эту книгу. То есть где-то братья даже отстали от воскресной школы. Вот. Я думаю, что у вас не так, но на самом деле это проблема большая. Ну, я не говорю уже о неразборчивом подражании мирскому образу жизни и переносе мирских стандартов, мирской формы в церковную практику. Я иногда бывал на свадьбах, на конгрессах, на которых ведущие ведут себя вот как в мире. Да? Он говорит, не слышу, там должны свистеть, там еще что-то делать. Да? Точно так, как ведущие светские. Причем не точно так, это жалкая пародия. Потому что те такие действительно профессионалы. эти так и нет. И получается вот какое-то желание заменить что-то. Слишком просто кажется. Вот у нас все. Слишком скромно. И надо где-то... Я не буду приводить эти примеры. Они действительно ужасные. Особенно на свадьбах. Ну, просто там не то, что Слово Божье. Обычно всегда неверующие присутствуют. Неверующие родственники какие-то. И просто иногда сейчас свадьбы не такие, как были раньше. Вот, ну, как избранные какие-то приходят там. Но, тем не менее, иногда попадаешь на какие-то свадьбы. И бывает просто стыдно. Я был на одном молодежном общении у нас в области. И там молодежь, они готовили, я не помню, что-то там, какую-то сценку или пантомиму. Вот молодой брат и сестра, они вышли, сели на стулья и что-то там изображали, вот как они познакомились или влюбленных, я уже не помню. Но важно, что под это все звучала музыка и пение из псалмов сборника «Песнь Возрождения». И в конце концов, он ложит ей голову на плечо, и звучит мелодия «У твоей груди успокоюсь я». Вы можете представить себе? Вот до чего, до каких абсурдов можно дойти постепенно, постепенно. Там были пожилые люди, для которых эта песня «У твоей груди успокоюсь я» значит совершенно другое, правда? И это недопустимо вообще, просто недопустимо. Я был в 95 году здесь, в Луивилле, в Южной Баптистской семинарии, очень большая семинария, и целый семестр я там был. И вот я присутствовал на лекциях, я не сдавал экзамены, но мог брать какие-то курсы, ходить на лекции. И вот в Ветхом Завете я обратил внимание на тест, экзамен. В чем состоял грех Ахана? А. Переспал с блудницей Раав. Б, там, ну, что-то наподобие такое. И я потом спрашивал, мы были дома у этого преподавателя. Я говорю, слушайте, ну зачем вы это пишете? Он говорит, слушай, а он опытный преподаватель, он переехал где-то с другого города оттуда. Говорит, а иначе нельзя. И представь себе, что отвечают А. Вот, многие студенты. Они не знают, кто такой Моисей. Это семинария, это одна из, наверное, в Южной Баптистской конвенции, вторая после Далласской по величине. 13% населения Европы не знают вообще о Рождестве, что такое Рождество. Иногда доходит до абсурда. Я в интернете прочитал такую, значит, просьбу, правда, на православном сайте, прочитал такую просьбу, молиться о распадающемся браке. Молитесь, рушится брак. И написано, молитесь о венчанном браке рабы Божьей такой-то с рабом Божьим таким-то. Можете представить себе? То есть мы настолько увлекаемся вот христианством и христианскими фразами, что не отдаем себе отчета в значении, как раб Божий и раба Божья могут подумать о разводе. Правильно? А это уже стоит нормальным, номинальным. Эти фразы, эти вот там в православии абсолютно все рабы Божьи. И вот просят молиться о распадающемся венчанном браке рабы Божьи такой-то с рабом Божьим таким-то. Мы сегодня, к сожалению, говорим больше о том, что мы делаем. То есть все конференции, съезды, они обычно выбирают руководство, намечают мероприятия, вот, и так далее, и так далее. Мы больше говорим о том, что мы делаем, чем о том, правильно ли мы это делаем. Вот насколько мне приходилось бывать на таких вот форумах, да, и очень редко, когда можно услышать анализ какой-то. Может, неправильно это все делается. Или некогда. Или, как у нас говорят, руки не доходят. И поэтому часто бывает эффективность в ущерб правильности. И успех в ущерб верности. В Библии, когда мы читаем, там нет такого. Там никто не подстраивается, никто не подтасовывает ничего. Если Бог говорит Иезекиилю, возьми мои слова и говори им. Будут слушать они, не будут слушать. Ты возьми и говори, да? То есть верность ставится на первое место. А сегодня уже говорят, нет, ну просто так Библия, надо чем-то это приукрасить, надо что-то такое придумать, чтобы такие послушали и такие пришли в церковь. Поэтому вот много вот таких вот новых идей появилось. Например, неверующему должно быть удобно, комфортно в церкви. Надо создать все условия для неверующего, а значит и музыку, ну и все остальное. Сделать так, чтобы ему было комфортно и удобно. В то время как Слово Божье говорит, когда придет неверующий, и вы правильно проводите служение, он всеми обличается и всеми судится. И вот тогда он, написано, падет ниц и скажет: истина с вами, Господь. Кажется, вроде небольшая разница, чуть-чуть там, как в Слове Божьем говорится, там немного, заповедь на заповедь, правило на правило, там немного, тут немного. А на самом деле меняется в принципе. Может быть, вы читали книгу Рика Уоррена «Целеустремленная церковь». Вот одно время, когда ее издали на русском языке, все буквально подхватили и набросились на нее. Такая книга лучше не бывает. Но вот он пишет в этой книге «Целеустремленная церковь», что когда они выбирали музыку, они узнали в этой округе, какая музыка людям нравится. И выяснили, что рок-музыка. И у них в церкви по сей день эта музыка применяется. Потому что он так и пишет. Мы понимали, что мы потеряем 500-600 там прихожан своих. Но мы понимали, что тысячи мы найдем и выиграем. Вот, пожалуйста, подход. В то время как Слово Божье говорит, тернистый, узкий путь, врата тесные. И что? Не многие их находят. Речь не идет совершенно о большом количестве. И когда говорят, вот, процветающая церковь, растущая церковь. Что в это вкладывается? Я где-то читал, что вот от 30 человек выросло там до 1000 с чем-то. И статья называется «За кружкой пива». Они устроили такой бар, и все прихожане могли там по кружке пива выпить. Резко выросла церковь. Вот, вот вам и растущая, вот вам и большая. Сегодня... Вот, но я говорю, это не было бы, как говорят так, смешно, если бы не было грустно. Чем больше не похоже на церковь, тем лучше. Вот слышали такую идею? Это от харизматов уже переходит и в наши церкви. Чем больше нетрадиционно, чем больше не похоже на церковь, тем лучше. Я хотел бы подчеркнуть сегодня две такие основные вот, вещи. Объективность Писания и субъективность. Вот объективная истина Писания, оно сбудется обязательно, независимо от того, верим мы в это или не верим, Бог сказал, что Его слова не придут. И субъективная истинность Писания – это та, которая проходит через нашу жизнь. Я не знаю, может быть, вы читали... статью или реферат Санникова «Истинность Писания». Может быть, видел кто-то такой? Эта статья есть в интернете, на сайте «Русские баптисты». Если кто-то хочет прочитать полностью, я несколько моментов только оттуда скажу. Никакая другая книга вот, не может сравниться с Библией по очень-очень многим параметрам. Я не знаю, сегодня может быть здесь, хотя я вижу, уже здесь тоже в Америке много атеистов есть. У нас вдруг все стали верующими. Когда им говоришь о Боге, он говорит, что ты мне говоришь, я тоже верующий. И все. То есть такой предмет, как апологетика, как будто утратил свое значение. И вот, и в частности, апологетика Библии. Ну, может быть, где-то вот придется вам беседовать. Я подчеркну только некоторые... момент. А? Апологетика, да, вот это наука о защите, скажем, веры, Библии, там еще что-то. Апологеты, вот те, которые защищают. Все, что происходит во Вселенной, происходит по Слову Божьему, объективно, все, абсолютно. И знаете, я иногда вот, ну, страшновато встает, если подумаешь об этом. Вот сказал Бог, так стало. Сейчас, вот в данный момент, когда мы так спокойно сидим, наша Земля, огромный шар, несется в бесконечном пространстве, в космосе, со скоростью во много раз превышающей скорость пушечного ядра. Если представить себе, как ядро летит из пушки, то скорость Земли превышает намного эту скорость, и нам так тихо, спокойно, ничего не шелохнется. Вы вообще верите в это, братья? Вы верите в это? Что Земля – это шар, что он несется в космосе? Ну, сказал, и стало так.
Моисей сказал, лети, мы летим.
Да. Ну, ничего же не слышно, не трясет, вот там, даже в самолете и то трясет, когда попадаем в какие-то там турбулентные зоны. Вот. А так как? Бог сказал, и так стало. Мы редко вот как-то думаем об этом, потому что я слышал, что Жириновский пугал Америку, что они там сдвинут чуть-чуть ось и Америку затопит. Вот, а то они знают, как это сделать. Чуть-чуть сдвинут ось, и Америку, они останутся, Россия, а Америку затопит. Вот, по крайней мере, ясно одно, что и температура, и атмосферное давление, и все настолько сбалансировано, настолько все точно, и только потому, что Бог так сказал. Написано вот в послании Петра, небеса и земля составлены Словом Божьим и содержатся, или содержимы Словом Божьим. Псалом 137:2. Может быть, мы его не часто читаем. Вот откройте и прочтите. Там написано, ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Очень такой интересный стих. Псалмопевец говорит о Боге. «Ибо ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Псалом 137:2. Это ж какое тогда отношение должно быть к Слову Божьему, если Бог превысил Слово Свое превыше всякого имени Своего? Около 4000 раз в Библии говорится слова «так говорит Господь, и сказал Бог, или слово Господне к такому-то». Около 4000 раз в Библии вот говорятся такие слова. Я только некоторые моменты вот подчеркну из объективной истинности Писания, то есть то, что настолько очевидно и бросается в глаза. Ну, первое – это сохранность текста. Мы говорили уже вчера о том, что вот как… Так дошла до нас эта книга, и вот этот текст, так Бог заботился об этом, так охранял это. Вы знаете, что манускрипты сравнивают по количеству копий и по времени, которое отделяет копию от оригинала. Просто пару примеров, там их может быть очень много. Я не беру там Гомера и других. Вот никто сегодня не сомневается в истинности поэтики Аристотеля. Слышали о таком философе, да? Был Аристотель. И вот никто сегодня не сомневается в истинности поэтики Аристотеля. Хотя на сегодняшний день найдено всего 5 рукописей, и рукописи от оригинала отделяет 1400 лет. Но никто не сомневается в истинности. Только Нового Завета на сегодняшний день мы имеем свыше 25 тысяч рукописей. Только Нового Завета. И один из них, который называется «Папирус Райлен 457», и он представляет собой отрывок из Евангелия от Иоанна, отстоит от оригинала всего на 20 лет. Вот просто для сравнения. Там 1400 лет поэтика Аристотеля. Ну, то же самое можно говорить и о Гомере, и о других. Новый Завет. Только Новый Завет, свыше 25 тысяч рукописей. Вы знаете о кумранских раскопках. Мы когда были в Израиле, нам показывали эти пещеры, очень такое вот красивое место. И вот в этих пещерах вот найден был текст, особенно книги пророка Исаии. И текст в той же самой редакции, что и в христианских рукописях. Там 2 или 3 слова отличались. Всего. Вот кумранские раскопки показали. Сегодня священные книги зороастрийцев, вот был такой Зороастр и его последователи зороастрийцы, Авеста или Зенд Авеста, из 20 книг на сегодняшний день существует только 3. Ну, я не буду все это перечислять. Если кто-то интересуется, вы можете на сайте «Русский баптист» прочитать реферат Сергея Викторовича на эту тему. В 303 году римский император Диоклетиан приказал уничтожить все библейские рукописи, все священные писания, абсолютно. И это было очень серьезно. Он даже издал монету, отчеканил монету, на которой было написано «Христианская вера погибла». Но очень вскоре после этого Константин, римский император, превратил христианство в государственную религию. Бог следит за своим словом. И вот представьте себе, тот приказал сжечь, уничтожить. И были люди, которые под страхом смерти сохраняли, и так это слово дошло до нас. А Христос говорил, небо и земля придут, а слова мои не придут. Дальше, археологическая и географическая точность Библии. Сэр Леонард Вулли, англичанин, доказал древнюю славу Ура Халдейского. Немец Колдивей раскопал развалины Вавилона и, в частности, зал Валтасара, вот пиршественный зал Валтасара, о котором говорит Библия. Немецкий журналист Кирам, может быть, кто-то читал его книгу «Боги, гробницы, ученые». Очень интересно описывает раскопки столицы древней Ассирии Ниневии. И причем он описывает, что по библейским данным ученые вышли на Ниневию. Это очень... В 1928 году экспедиция Кайла доказала местонахождение города Содома. Причем геология местности свидетельствует об огненной катастрофе. То есть настолько очевидны вот эти все примеры и доказательства, историки долгое время, и в Советском Союзе особенно атеисты нападали на Библию вот в этом плане, отрицали существование хитеев, что якобы такого народа вообще никогда не существовало. Но именно раскопки и археологи доказали, мало того, что такой народ существовал, он был третьим, после Египта и Ассирии, третьим великим народом, вот наряду с Египтом и Ассирией. Иерихон. Мы были в Израиле и с братом даже сфотографировались на раскопках стены Иерихона старого. Там такая огромная яма, туда надо спускаться. И вот раскопали фундамент, основание стены, по которой вот легко представить, какой была стена. И эти стены, это ну, что-то невероятное, огромное и такое широкое, и эти стены упали наружу, не вовнутрь, как обычно падают стены под ударами этих стенобитных машин там, и так далее, а упали наружу. Вот. Все эти раскопки, все эти археологические и географические подтверждения точности Библии. Дальше, естественно, научная точность Библии. Вот уже брат говорил, Бог повесил землю ни на чем. И сегодня ни один ученый лучше сказать не может. Пишут огромные книги, но лучше сказать не могут. Что Бог повесил землю ни на чем. Моисей, когда описывал сотворение земли, не допустил ни одной научной ошибки. Ни одной. Хотя он жил в Египте, вы знаете, и там были свои верования и свои взгляды на землю и на сотворение, и которые, конечно, он знал и могли на него повлиять. Но он не допустил ни одной научной ошибки. Смотрите, современные астрофизики приходят к выводу, что Вселенная имела, ну, слышали, наверное, такую теорию, да, что Вселенная имела начальный момент, с которого началось разворачиваться все пространство, вот там Т равное нулю и так далее. Стивен Вайнберг в своей книге «Первые три минуты» приводит расчеты. И вот расчеты, проведенные с точки зрения теории Большого Взрыва, показали, что Вселенная состояла из света, особенно вот в начале. И советский, уже современный астрофизик Сапожников в своей книге «Антимир. Реальность» делает вывод, что даже в современной Вселенной фотонов, то есть частиц света, в 10 в 9 степени больше, чем частиц вещества, то есть барионов. Сегодня, в сегодняшней Вселенной, фотонов, частиц света, в 10 в 9 степени больше, чем частиц вещества, то есть барионов. А мы читаем в Библии вот на первой странице: «И сказал Бог, да будет свет», и все. И сколько бы потом ни исследовали, сколько бы потом ни писали, и как бы ни изучали это, придут к тому же самому. В каталоге Гепарха было 1080 звезд. Сегодня, ну вот по, уже, скажем, по мере изобретения телескопов мощных, насчитывается по меньшей мере 10 в 26 степени звезд. А Библия говорит, как песок морской. То есть, сколько бы ни считали, если еще больше телескоп изобретут, еще больше насчитают. Причем интересно, что все, по наблюдению астрономов, все созвездия движутся в разные стороны. Все звезды в созвездиях движутся в разные стороны. Это происходит, конечно, очень медленно, но тем не менее происходит. И вот астрономы, наблюдая вот небо, звездное небо, пришли к выводу, что только два созвездия, Плеяды и Орион, их, значит, очертания и их звезды, вот этих созвездий, находятся вот в одном положении без изменения. А старое название в книге Иова приводится. Бог спрашивает Иова: можешь ли ты связать узел Хима или разрушить узы Кисиль? Да? Вот, это древнее название этих созвездий Плеяды и Орион. То есть тогда Бог спрашивал у Иова: можешь ли ты разрушить узы Хима и связать узы Кисиль? В общем, можно много перечислять здесь. В книге Екклесиаста есть строчка, которая, оно как бы ни к чему. Екклесиаст 1.6. Идет ветер к югу и переходит к северу. Все. Но только недавно последние исследования метеорологов подтвердили, что так и происходит. Что вот ветровые течения идут к югу, потом поднимаются и в верхних слоях переходят к северу. А там просто вот строчка. Библия не научный трактат, но абсолютно все, что в ней говорится вот о Вселенной, абсолютно все точно. Это и есть эта объективная истинность Библии. И если еще о пророческой точности Библии говорить, здесь вообще людей это ошеломляет, потому что нет просто другой книги какой-то подобной, хоть немножко, никакая другая книга не предсказала будущее с такой точностью. Древнегреческие оракулы, они пытались предсказывать, но так как-то все это размыто, что на всякий случай мог и тот, значит, вот два царя перейдут реку, там, и они начнут воевать, и победит там сильнейший, или царь большой державы. Ну вот как сегодня астрологи тоже говорят, да, вот не выходите из дому, потому что сегодня не выходите из дому, а если выходите, то очень осторожно. И так далее. Понимаете, Библия настолько точно говорит о таких вещах, как, например, Рождество Христа. Да? Михей, пророк Михей, за 700 лет предсказал, что это будет Вифлеем, и еще и говорит его древнее название – Ефрафа. Чтобы никто, потому что Вифлеемов было несколько, чтобы никто не перепутал вот тот Вифлеем, который там возле Иерусалима. Иезекииль. За 600 лет до Рождества Христова написал о нападении Навуходоносора на Тир. Очень интересное пророчество. Там говорится, что его камни и дерева, и землю бросят в воду, и он сделается местом расстилания сетей и никогда не будет восстановлен. Представляете, за 600 лет до Рождества Христова Иезекииль написал. И Сидон, который рядышком, существует и по сей день. А Тир, вот так и все, там Александр Македонский приказал строить плотину, и вот носили там и землю, и всю бросали в воду, точно-точно по Иезекиилю. Вот. Если Бог сказал, обязательно даже вот пророчество Наума о Ниневии, там речные ворота отворяются, дворец разрушается, то есть на то время, когда Наум пророчествовал, никто и представить себе не мог, Но во время осады Ниневия медянами и вавилонянами река вдруг поднялась, это в 607 году до Рождества Христова, вдруг река поднялась и снесла угол этого города, и угол стены унесла с собой. Вот. И можно много таких примеров приводить, я только подытожу, может быть, кто-то читал книгу Питера Стонера «Наука говорит». И вот он там приводит такую таблицу. Он составил таблицу 11 городов или пророчеств об 11 городах. И он пишет, что вероятность исполнения этих пророчеств один шанс из 5,76 умножить на 10 в 59 степени. Это, ну, число трудно представить. На 10 в 59 степени. Хоть какая-нибудь вероятность исполнения, случайного исполнения таких пророчеств. Писания сбудутся независимо от нашего к ним отношения. Я просто несколько моментов сказал из того, что Бог сказал, и стало так. В природе, во вселенной, в пророчествах, везде. Вот все. Но. Есть одно но. Вот Бог дал человеку свободу выбора. И Писания сбудутся в природе, обязательно во вселенной. А вот в жизни моей, да сбудутся Писания, было бы очень хорошо, если бы это было так. Вот и мы немножко поговорим о субъективной истинности Писания. Да сбудутся Писания в моей жизни. Я где-то вычитал такую фразу, вот и хочу, чтобы вы над ней тоже подумали. Читаете ли вы в Библии то, во что вы верите, или вы верите в то, что читаете?
То, что читаю, то и верю.
Интересная фраза, да? Читаете ли вы в Библии то, во что вы верите, или вы верите в то, что читаете? Потому что принципиальная разница. Сегодня очень много людей в Библии читают то, что им подходит, то, что им нравится, то, во что они верят, и то, во что им легко верить. Вот. А на самом деле надо верить в то, что читаем. И я думаю, что когда Христос говорил, повторяя слова Ветхого Завета, «Не одним хлебом будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих», я думаю, далеко не все люди сегодня это поняли. И, к сожалению, и не все христиане. Вот, они все-таки считают, что жизнь – это нечто другое. Вы знаете, сегодня у всех на устах слово «кризис». Может быть, Бог посылает в нашей жизни такие обстоятельства и такие кризисы, чтобы мы поверили Слову Его. И Христос сказал, жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Да? Говорил Он такое. Сколько сегодня людей верят в это? Сколько христиан верят в это? Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И когда миллионеры говорят, нет жизни, это лишнее доказательство. И когда люди уповали на финансы, а потом пришел финансовый кризис, и они в этом разочаровываются. Сколько нужно, или что нужно для молодых людей, вот, парней, девушек, чтобы поверить? Я знаю, когда собираются молодежные беседы, обязательно вопрос, как узнать волю Божью, выбора спутника жизни. Там обязательно. Как там сохранить себя вот, и так далее. Если написано, как мы говорим, черным по белому, как юноши содержать в чистоте свой путь? Хранением себя по слову твоему, по слову Божьему. Все. В сердце своем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить перед тобою. Я думаю, сегодня есть большая перспектива в том, чтобы еще продвинуться вот в отношении к Слову Божьему, в особом желании его читать, изучать и исполнять. Потому что на самом деле вера, о которой мы говорим, и вчера вот говорили, от слышания Слова Божьего. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вера от слышания Слова Божьего. И вы знаете, очень прямая вот, закономерность или последствие. Как только Слово Божье перестает быть важным и главным, так вера встает очень интересной. И церкви, и все остальное вот встают, вот, мягко выражаясь, очень интересными и совсем не похожими на те, которые они должны быть. Когда-то мы были в Греции и посетили библейские города, там Афины, Коринф, Фессалоники, там такие вот, и приехали в маленький городок, который называется сегодня Верия. Он и сегодня так называется. И зашли в небольшую церковь, она была пустая, днем служения не было. Сели, и брат прочитал 17 главу Деяния. И вот я услышал как-то по-новому там, в этом городе, 11 стих. Вы знаете его. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Вот когда здесь как-то оно вот где-то, думаю, ну там, именно в этом городе, вот в церкви совсем по-другому. Большой город Фессалоника и маленький городок Верия. Здешние были благомысленные фессалоникских, потому что они охотно приняли слово, ежедневно разбирая, точно ли это так. Ежедневно разбирая, точно ли это так. Сегодня христиане отличаются каким-то особым доверием ко всему. Вот книжек много, литературы, проповедники. Мне даже говорили, послушай, а братья 20 лет проповедовали об этом, ты сейчас говоришь как-то по-другому. Я говорю, а у тебя 20 Библий дома лежит. И что, ты, твое оправдание будет учтено, что братья как-то там не так проповедовали? Слово Божье есть, но вот такую ревность, как у этих верийцев была, изучать, точно ли это так. Мы вот когда дарим друг другу Евангелие или Библию, обязательно пишем там что? Иисуса Навина 1.8, как правило, да? Где написано, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. То есть не просто пятое через десятое, а в точности. Братья, я думаю, у нас у всех есть огромная перспектива еще, вот, куда двигаться в направлении изучения и исполнения. На самом деле, так ли безобидны неточности? Ну вот подумаешь, неточно исполнил или неточно как-то там прочитал и все. Так ли безобидны? Вы помните друзей Иова? Да, которые очень красиво говорили, очень красиво. Некоторые проповедники берут оттуда цитаты и, например, «Сблизься же с ним, и будешь спокоен, через это придет тебе добро». Замечательная фраза, да, одного из друзей Иова. Ну и другие подобные, великолепно. Бог потом говорит им: «Гнев мой на вас возгорелся, вы пойдите к Иову, пусть он помолится за вас, чтобы вам не погибнуть». За что? За то, что вы обо мне говорили не так верно, как раб мой Иов. Всего-то навсего. Ну, они что-то говорили, попадали где-то иногда, да? Но не так верно. Оказывается, вот чуть-чуть для таких вот вещей, это очень много. Оза когда-то хотел помочь, да? Сегодня очень много хотят откорректировать в Библии. Вот как-то перед ковчег наклонился, а Оза хотел помочь, подставить плечо. И сегодня тоже говорят, ну вот надо спасать некоторые библейские выражения, вот, потому что они пропадут. Их надо поменять как-то, подсовременить как-то. Вот. Это другая культура, другое время. Подставил плечо Оза и погиб. Я уже говорил о Надаве и Авиуде, которые всего-то навсего сделали то, что Бог им не велел. Вот, просто проявили такую самодеятельность. Я думаю, что здесь очевидно, просто очевидно, что вот эти, ну, кажущиеся, незначительные какие-то вещи, или такие, ну, как бы безобидные неточности, если это касается Слова Божьего, это плохо. Я говорил вот о молодежи, да, вот как юноше содержать в чистоте свой путь. Я был здесь, в Америке, в одной большой церкви, и молодежь пригласили меня, они так это лихо проводят эти общения, и вот мы будем наши игры там проводить, а потом вас позовем, привезем, вы скажете свою проповедь, и мы вас отвезем. Ну, так оно и было, но я застал одну игру такую. Взрослая молодежь уже, не подростки, а взрослая молодежь, Они отвечали на вопрос, морское чудовище нужно было назвать. Вы бы слышали, там был и змей Горыныч, и леший, и водяной, и я не знаю, кто там только не был. Они не могли назвать Левиафан, потому что это слово только в Библии, понимаете? Его нет ни в сказках, ни нигде. Взрослая молодежь, самая лучшая группа. Если не читать Библию и хотеть сохранить свой путь, ничего не получится. Левиафан только в Библии, всего-навсего, и ни один, не то что из всей группы, ни один не мог вспомнить это слово, ну и правильно, потому что вспомнить того, чего не знаешь, очень сложно. Вот. Еще что я хочу подчеркнуть, вчера мы немножко говорили об этом, искренность и ревность, и опыт не могут служить оправданием заблуждений. Сегодня часто говорят, но он же искренне вот, верит, он же искренне поступает. Искренность – это не истина. Искренне можно заблуждаться. Сегодня очень много людей, которые искренне заблуждаются. Но если вы на бутылку с ядом наклеите Coca-Cola табличку или наклейку и выпьете, вы умрете. Ваша искренность, как бы вы искренне не верили, что там Кока-Кола, если там яд, истина заключается в том, что там яд. Поэтому никакая искренность не поможет, никакая ревность, никакой опыт. Я вчера уже говорил, когда сестра, вот эта которая, женщина, которая пришла к нам и говорит, о чем вы мне говорите, у меня есть, а у вас нет. О чем мы говорим, у меня есть, а у вас нет. И мы говорили о том, что опыт не может служить оправданием заблуждений и лжеучений. Совершенно не обязательно вот, сунуть в розетку пальцы, чтобы убедиться, что там 220 вольт. Вот. Опыт не, у меня есть. А может, оно не нужно? А может, оно неправильно, то, что у тебя есть? И вот люди иногда говорят вот, об этом. «Смотрите, — пишет апостол Павел, — чтобы кто не увлек вас философию, пустым обольщением, преданием, по преданиям человеческим, а не по Христу. По стихиям мира, по преданиям человеческим, а не по Христу». Я не знаю, мы, ну, я думаю, что для вас знакомы, хотя мы действительно, вот, как учение близки, или деноминация близки к Библии, но столько на практике разных искажений. У нас как-то был... Брат давно уже очень приехал в церковь, и он минут 40 говорил на тему «возьму сердце каменное и дам платяное». Он прочитал этот стих, а потом говорит: «Братья и сестры, вы знаете, что такое платина?» И минут 40 говорил о том, вот, что такое платина. То есть «возьму платяное и дам металлическое». Вот, совершенно, совершенно, абсолютно не по той теме, и у нас, может быть, кто-то знает, когда-то в Днепродзержинске жил брат Пушкин, Александр Иванович, почти что Александр Сергеевич. И он разъезжал по многим церквам, он был выходец из иванских христиан. И он говорил: «Когда я буду вознесен от земли», текст такой читал, «то всех привлеку к себе», а всех – это Всесоюзный совет иванских христиан. Баптистов там нет. Вот. Б, там нет. Вот. Это ключевой текст такой. Когда я буду вознесен, то всех привлеку к себе. А всех – это Всесоюзный совет иванских христиан. И я говорил уже, что так как мы толкуем, больше нигде никто не толкует. И вообще всегда это считалось глубиной, вот особой глубиной. Вот так копнул, брат, так копнул. Вот. И что только не объясняли. Я помню, когда брат выходил за кафедру и говорил: исполины – это такие большие птицы с длинными клювами. Они летали и клевали израильтян в голову. И вот так, как вы, все смеялись. А он говорил: вам смешно, а израильтянам было не до смеху. Где-то вот как-то, ну я не знаю, может быть, потому у нас самое правильное учение, что оно самое демократичное. То есть нет такой централизации, вот где-то в городе более не менее, а где-то в глуши, вот на отшибе где-то далеко, Вот там каждый пресвитер, у него своя догматика, свое богословие и свое все. И один брат мне здесь рассказывали, пришел и добивался в братскую, я хочу проповедовать, а ему не дает. Он пришел и аргументы из Писания говорит, горе мне, если я не благовествую. Ну, он говорил не то, что нужно, они никак не давали. Горе мне, если я не благовествую. И они ему говорят, мы решили, лучше пусть одному тебе будет горе, чем всем. Уже просто взяли на себя такой грех. А здесь в Селеме, наверное, вы знаете Виктора Васильевича Гиденко. И он рассказывал, что он жил там по дороге как-то в церковь, и молодые люди заходили, вот братья к нему там пили чай, беседовали. И вот один зашел, молодой проповедник, и он ему предлагает покушать. Он говорит, я перед проповедью не кушаю, так ему, значит. Ну, прошло собрание, он подходит к нему и говорит, лучше бы ты покушал. Что иногда, я говорил уже здесь, что у нас был такой брат, который спрашивал, у кого есть слово от Господа? Сегодня такой огромный дефицит. Люди заканчивают семинарии, учатся вот там или выучиваются, и потом иногда говорят не весь что, или говорят все, что угодно, кроме Слова Божьего. И это сегодня огромная проблема. Поэтому я думаю, что мы с вами действительно должны быть носителями чистого, неповрежденного Слова Божьего. Как сбудутся Писания? Христос спросил у Петра. Как же сбудутся Писания? Вот ты бегаешь впереди, там меч выхватил, там ухо отрубил. Он так видел Петр, вот так надо защищать Христа. И он его спрашивает, как же сбудутся Писания? Там 12 легионов ждут одного его слова, да? Ну, я не знаю, если бы у меня в распоряжении был один ангел, не 12 легионов, а один, самый маленький, самый слабенький. И я уже точно знаю, как бы я его применил. Вот. А Христос, имея такую силу, он помнил и знал, что Писания должны сбыться. И он говорит, Петр, вот то, что ты делаешь, так не будет. Так не сбудутся. Как они сбудутся? Я здесь тоже в одной церкви подошел ко мне брат после служения и говорит, вот вы проповедовали, что вот Христос отпустил грешницу. Я говорю, а что, он ее не отпустил? Ну так как-то, вот вы проповедовали, что он отпустил. А что, я говорю, он ее не отпустил? Ну отпустил, то отпустил. Ну вот вы так много об этом говорили. А как же братский совет? Он меня спрашивает. И так это у него серьезно было. Я говорю, брат, я ничем не могу помочь. Ни вам, ни братскому совету, если вы не делаете, как Христос. Вот. Мы не говорим, что здесь нет церковной дисциплины, не должно быть и так далее. Я просто говорил о принципе. И Христос действительно так говорил, что пойдите и научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Кажется, вроде бы, рядом, иногда выхватываем меч, иногда камень где-то там. Вот. А он действительно отпустил. Он действительно был полон любви и милости. О нем написано, трости надломлено не преломил, и льна курящегося не угасил. Это правда. Так вот оно есть. Я несколько, или может быть перерыв сделаем, да? Давайте сделаем перерыв, а потом я приведу несколько примеров. Да. Нет, я просто предлагаю, это моя точка зрения, прочитать, вот для меня, например, вся эсхатология в одном тексте, не ваше дело знать времена и сроки. А ваше дело, Христос говорит, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Я для себя делаю акцент не на том, когда это будет, а каким мне быть. Вот и все. Вот и все. Будет оно до, по, а зачем? Есть точка зрения до, есть точка зрения во время. Если Господь допустит, что во время или с середины, или еще, ну нет ясности. Вот текст не дает полной ясности, поэтому есть там примилы, притрибы и так далее все. Хорошо, давайте сделаем перерыв, потом и...